Уважаемые наши слушатели, мы продолжаем наши передачи в студии ведущая Евгения Боярских. И сегодня я вам хочу представить батюшку. Это, напомню, прямой эфир. Сегодня в нашей программе принимает участие протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, братья и сестры.
Я тоже вас хочу поздравить с сегодняшним праздником Благовещения. И также хочу сказать о том, что наши радиослушатели могут нам позвонить и сразу назвать номер телефона нашей студии. Телефон 379-65-94. 379-65-94. Отец Алексей, вот вы уже сегодня правильно очень сказали, что праздник Благовещения, он ограничен постом, да?
Это не всегда бывает, но очень часто. Иногда ведь этот праздник выпадает даже на пасхальный уже период. Но преимущественно он находится среди Великого Поста очень часто. Даже во время Страстной Седмицы он бывает. И поэтому он не такой немножко по характеру и даже по богослужению, как другие великие 12-е праздники, имеющие несколько дней предпраздничного, после празднества. Этот праздник как бы разделяет вот Великий Пост одним своим днем и снова заканчивается, и мы снова становимся с вами великопостниками.
То есть впереди у нас окончание 40-дневного поста и начало крестных страданий Господа Иисуса Христа. Вот сегодняшний, я посмотрела весь наш сегодняшний эфир, он буквально насыщен передачами, какими-то поздравлениями в день Благовещения Божией Матери. Вот, но, конечно, тема вашей передачи была заявлена давно, и сегодня мы, наверное, уже будем главным образом готовиться уже к предстоящим крестным страданиям. И очень важно еще раз поговорить именно о тех скорбях, страданиях, бедах. Вот сегодня, может быть, праздник Благовещения Божией Матери. То есть вот скажите, пожалуйста, вот святитель Игнатий Брянчанинов в своих проповедях, в своих высказываниях, в письмах, он говорит о том, что Господь, и это всем известно, это выражение, это его высказывание, что Господь, кого возлюбит, тому посылает непрестанные скорби. Вот скажите, пожалуйста, ваша точка зрения на это высказывание.
Ну, сначала я скажу о том, что несмотря на то, что сегодня день праздничный, христианская вера, она ведь праздники по-своему воспринимает. Это праздник не обязательно день какого-то увеселения, гуляния. Это даже, может быть, такая трагическая дата отмечается, скажем, усекновение главы Иоанна Предтечи, например. Но это тоже является праздником. И поэтому сегодняшний день никак не будет помехой такого немножко взгляда вперед на предстоящие богослужебные недели, на окончание Великого Поста, на начало Страстной Седмицы, когда в храме, мы знаем, звучат 12 Евангелий страстей Христовых, когда выносят на середину храма плащаницу, то есть образ погребения Иисуса Христа, и много молитв, много песнопений говорит о тех вольных страданиях, которые претерпел Господь наш Иисус Христос. И поэтому мы должны тоже внутренне как бы себя приготовить к этому периоду, чтобы провести его более осознанно, осмысленно, чтобы он не прошел мимо нас с вами.
Батюшка, простите, пожалуйста, слушаем телефонный звонок. Здравствуйте.
Уважаемый батюшка, поздравляю вас с праздником. Звоню из города Риж, с удовольствием слушаю до вашей передачи и хочу задать вопрос. Я никак не могу справиться с грехом осуждения. Посоветуйте, пожалуйста, как это лучше сделать. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, я думаю, что и помимо меня существует много очень хороших святоотеческих советов, как преодолевать те или иные греховные состояния. Но мне кажется, ведь от чего осуждение у человека возникает? Чаще всего осуждение возникает в периоды нашего недовольства жизнью. Ну, вот недоволен человек своей жизнью, обстоятельствами жизни, нередко каким-то образом отыгрывается, что ли, на окружающих. Ну, вот если вот человек, вот все хорошо, внутренне, я имею в виду не внешние какие-то там обстоятельства, а у человека душевный мир, спокойствие. И он ведь и в других ведь видит только хорошее, преимущественно. По крайней мере, даже какие-то недостатки человеческие, он, для него они не становятся такие яркие, или он даже старается их отодвинуть в своем сознании подальше. А вот когда мы недовольны, когда мы брюзжим, когда у нас какое-то безрадостное такое состояние, тогда и начинаем мы перебирать у других людей вот их недостатки. Поэтому, мне кажется, вот нужно начать с того, чтобы научиться благодарить Бога. Вот проснулся человек утром, и если он скажет себе: «Слава тебе, Господи, жив, здоров». И вот, мне кажется, вот это вот состояние такой благодарности Богу, оно поможет нам быть более к людям снисходительными и не замечать их недостатки. Потом это, конечно же, делает еще и привычки, ведь, которые вот греховные страсти такой, которая вошла тоже в человека, и она постоянно подталкивает. Вот мы, взглянув на ситуацию как-то, на ту или иную ситуацию, сразу же раз, как бы внутренне таким выцепляем вот как раз такие недостатки, и уже нас подталкивает вот эта привычка, чтобы сказать, вот высказать это все. Здесь нужно за собой следить. Но прежде всего следить еще за своим вот внутренним состоянием. Если оно будет доброжелательным человеку, к людям, то тогда, наверное, поменьше и будет различного осуждения у нас с вами.
Ну вот, отец Алексей, смотрите, вот вы сейчас отвечали на вопрос. В то же время мы понимаем, да, что человек недоволен своей жизнью бывает, и это бывает часто, по разным причинам. Человек от своей природы все-таки очень гордое существо. Ну вот мы благодарим Бога, но в то же время ведь человек, он имеет... То есть он чего-то хочет, да, то есть он чего-то желает, а осуществить этого не может. И вот начинается вот этот ропот. То есть вот у меня есть какие-то, мы с вами очень много говорили о каких-то целях, разбирались в этом, вот, о планах, может быть, которые нельзя строить. Ну, я понимаю, что вот то, о чем я сейчас пытаюсь сказать, выразить свои мысли, это все-таки, наверное, соотношение воли Божией и воли человека. То есть вот мы благодарим, и в то же время мы чего-то хотим, но хотим мы, может быть, чего-то многого, что осуществиться не может. И именно вот от этого бывает возникает ропот.
Ну, я
недовольство какое-то.
Вот слово «хотим», желание, вот это желание, оно само, наверное, по себе не является все-таки грехом. Вот как раз если говорить именно о проблеме страданий человеческих, то разные способы находились их решения. Вот, скажем, один из них – это путь буддийский, восточный, где как раз и говорится, что страдание человека возникает из-за желаний. Нет желаний – нет страданий. Вот это путь буддизма. Но христианская вера, она как раз… Она нас отнюдь не уводит с этой дороги жизни, потому что желать человеку свойственно. И даже вот заповедь блаженства говорит ведь, что блаженны алчущие и жаждущие правды. То есть алкать, стремиться к правде и жаждать – это не какое-то греховное желание, а именно настоящее, подлинное желание, и от него не нужно отказываться. Более того, двигает человеком, христианином, какое желание самое главное? Это быть с Богом. Желание быть в Царстве Небесном, желание спасения своей души. И это тоже праведное совершенно желание. сейчас вы говорите о желаниях, видимо, таких суетливых, каких-то житейских, которые являются своего рода таким замещением, вот, ну, когда вот у человека духовная пустота есть, когда у него неудовлетворенность внутренняя, то бывает такое искушение чем-то заполнить ее. И вот появляется желание, а вот, вот это вот сделаю, и вот тогда пустота заполнится. Да знаете, вот когда мы детишками были, нам казалось, что приобретем мы там какую-нибудь ручку, игрушку, книжку, и наша жизнь изменится, она станет другой. Приобретали мы какое-то время очень краткое радость, радовались, и эта радость уходила, и появлялось другое желание. И думаешь, вот мама бы дала денежку, сейчас бы сходил, купил, и пошел бы очень далеко в магазин, приобрел бы это, и все бы у меня было бы хорошо настроение. И вот постоянная такая погоня, пока человек не взрослеет и не начинает понимать, что настоящие его желания, они должны быть такой внутренней характерности, прежде всего. Вы, видимо, про внешние, скорее всего, какие-то обстоятельства жизни говорите, про желания. Да, действительно, эти желания, они не удовлетворяют человека, и поэтому они эту ту внутреннюю духовную пустоту не могут, не в состоянии заполнить, и поэтому человек продолжает искать, стремиться, но, к сожалению, не всегда там, где надо. Ведь даже эстетические переживания, то есть переживания такого характера творческого, что ли, художественного, они и то являются переживаниями, как говорили многие люди, низшего порядка. Потому что они не способны удовлетворить вот эту жажду человеческой души, насытить человека.
Ну вот вопрос, касающийся, например, бедности. Вот, как я это понимаю, святые отцы советуют нам терпеть бедность. Ну вот получается так, что в семье растут дети. И эти родители, они, конечно, бы очень хотели, чтобы их дети учились, ну, в каких-то более-менее таких вот интересных школах. Интересных, вот, может быть, более правильное такое слово для себя подбираю. И родителям нужно как-то вот подсуетиться, например, то есть нужно больше зарабатывать, чтобы детей просто содержать. Но ведь совет нам один, что нужно терпеть эту бедность, что нужно принимать это от Бога. Ну, вы знаете, это вот будет следующий мой вот вопрос, а сейчас у нас телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хочу задать вопрос. А когда вот молишься, я хожу в храм и молюсь, и бывают искушения сильные у меня. И я вот не знаю, от чего они и почему. Ну, вот это один вопрос. А второй, когда мне тяжело бывает, у меня сестра умерла, и это как старшая, и мама с папой умерли. И вот я часто вижу во сне папу очень, он последний умер. И я вот и не могу с этим грехом, это, как это, выйти из положения. И третий вопрос. Вот у меня 3 племянницы есть, и они вот, одна средняя телефон дала мне, я с ней общаюсь, а старшая меня избегает, и младшая избегает. Я никак не могу понять, почему, и потому что, наверное, от того, что я не такая, как обычная. Ну вот, бывает это... Человек с припадками, вот внушил кто-то ей, у ней бабушка была, это папиной стороны, и внушила, что...
Мы вас очень хорошо поняли, сейчас вам батюшка ответит.
Да.
Спасибо.
Ну, насчет искушений во время молитвы я не знаю, что. А никакого греха я не вижу в том, что мы видим наших близких, ушедших из жизни во сне. Вот. Поэтому другое дело, как это мы все эти вещи воспринимаем, потому что если есть у нас какие-то суеверные страхи, когда мы людям видим усопших во сне, то вот этот страх, я думаю, суеверный, является греховным. А так, в общем-то, здесь бояться нечего. Но вот вы говорили, Евгения, про бедность. Я понимаю приблизительно, о чем вы говорите сейчас. Хоть это, может быть, прямо так вот не относится к теме скорби и страданий человека в мире, но бедность людьми тоже воспринимается как такое, ну, тяжелое положение человека в жизни, в мире. Но это с одной стороны, но с другой стороны, вот недавно мне довелось книгу читать какого-то американского автора. Нечто подобное я читал и в других произведениях зарубежных авторов, да и у нас встречалось. Там автор пишет о жизни американской семьи после военного времени, то есть после Второй мировой войны. Людям живется достаточно трудно, живут скудно, имеют там небольшую пекарню, торгуют. Вот проходит 10 лет, 20 лет, и вот жизнь однообразная, и она не то чтобы она там не голодает совершенно, но постоянно нужно вот как-то следить за, так сказать, бюджетом своим, чтобы не пропала копеечка, потому что провал какой-то денежный, не то что они там все умрут с голода, но по крайней мере придется немножко где-то себя ужимать и ограничивать.
Но люди, наверное, еще, знаете, они еще ожидают того, чтобы не только она не пропала, копеечка, но еще и приумножилась.
Наверное, даже, наверное, что-то там где-то приобрести чуть-чуть. Но даже вот, вот этот страх постоянно какой-то бедности, и что они могут внезапно разориться, что-то может случиться. И, наконец, и обстановка у этих людей в жизни, она очень мрачная. Потому что отец постоянно трудится, постоянно раздраженный, злой. Мать постоянно больная, она вот тут торгует в этой лавке. Тоже вот это постоянное, рано постаревшее, постоянное раздражение. Она, наконец, взрывается, предъявляет такие требования к своему супругу. Я 20 лет тебя кормлю, я стою в этой лавке, я сплю с тобой в постели. Ты мне должен 100 тысяч долларов за это. Сейчас за каждый раз... Ты будешь мне платить деньги, вот за это будешь платить, за это будешь платить.
Истерика.
Да, истерика у нее. И причем подобное вот отношение человека к жизни, к бедности, к трудностям на Западе я неоднократно встречал. Вот я тогда вот подумал, что означает слова «терпеливый русский народ». Что такое терпеливый русский народ? А вот мне сразу уже почему-то представилась какая-нибудь пожилая женщина, старушка, всю жизнь проработавшая где-нибудь в колхозе, на заводе, вся в этих болячках, все у нее все переломано, все вывихнуто, все, как говорят в народе, изрубленное. И если спросить вот такую старушку, как вот она живет-то, как живешь-то, бабушка? И что мы услышим мы в ответ чаще всего? Да ничего, слава богу, пенсию добавили на 5 рублей, скажет она. Пенсию добавили, ничего, сейчас-то можно жить. Сейчас-то мы не голодаем, сейчас-то хорошо живем. Я вот подумал, вот оно терпение русского народа. То есть его, русского человека, постоянные ежедневные заботы, трудности, вот эта работа, ощущение, что вот нужно вот сделать, сэкономить как-то вот это все, забота о хлебе насущном.
Наши радиослушатели скажут, к чему он, батюшка, призывает.
Ни к чему не призываю. Я говорю о том, что вот это человека не изматывало, не выхолащивало, не являлось для него каким-то непосильным бременем. То есть жизнь человека не омрачала, не сводила буквально ни к чему. Были вместе с этой и бедностью, и трудностью, и скудностью даже, и работой постоянной. Ведь люди находили радости. и светлые они были люди. Вот того тех поколений сейчас действительно народ меняется. Мне возражают, уже говорят, народ очень сильно меняется.
И
мы по этому западному принципу тоже сейчас начинаем жить, что вот уже какая-то такая самая простая жизнь нас, видите ли, не устраивает. Вот всю жизнь прожил, и вот у меня вот все как-то скудно какого-то, и даже ни разу куда-то там на Канары или куда там еще народ-то ездит, я даже не знаю, куда-то там не съездил, и вроде как жизнь
Турция,
Египет, жизнь как-то даже зря прошла. И надо устраивать, обустраивать, детей обустраивать.
Чувствует человек себя неполноценным.
Неполноценным. Вот, я помню, у меня покойная мать говорила все, Царство Небесное. У кого есть ум, так он и так есть. А ежели нет ума, так хоть учи человека, хоть заучи его, толку все равно никакого не будет. Я думаю, что это достаточно правильный принцип. И не надо думать, что если мы каких-то детей своих выучим, что-то им такое, то у них все будет светло, хорошо и замечательно. Это не обязательно, это все на пользу. Немало случаев, да множество, когда детей проталкивая родителей вперед, а дети, вот они как раз ничего не проталкиваются, почему-то вдруг наркотики начинают употреблять. А порой ребенок воспитывался в семье достаточно трудной, скудной, и научился сам зарабатывать, что называется, копеечку-то. И, как правило, люди, что-то в жизни сделавшие, достигшие, они выходили из семей, где как раз было достаточно трудно, скудно. Потому что люди приучали, что в жизни-то нужно сначала потрудиться, а потом ты что-то вот за это будешь иметь и получать. Но мне бы вот хотелось сказать хотя бы немножечко все-таки о страстях Христовых. Вот наступает Страстная Седмица, выносится крест, выносится плащаница, звучат слова о страданиях Спасителя. И многие люди приходят в эти дни в храм, и мне кажется, что у многих людей возникает некоторая такая, неуверенность, правильно ли они ощущают, правильно ли они все переживают. Потому что, когда вот такое богослужение, я вот знаю, есть люди, у них как-то так они расчувствуются, и у них слезы подступают. Действительно, люди переживают, у них такое чувственное состояние, и плачут во время вот этих богослужений, страстей Христовых. А кого-то как-то вот внутренне вот не чувствует человек, что его затронули. Нету этого ощущения. Тем более, что в храме все-таки все очень торжественно, все с ладаном, с кадилом, все хоть и в такой в темный цвет одето, но все достаточно хорошо выглядит. И трудно представить, что здесь вот тело человека, мертвое человека тело, поруганное все, все избитое, изломанное тело этого человека здесь перед нами лежит. Если бы мы увидели вот в явь усопшего, покойника, что называется, вот, и вот эти страдания увидели бы, были бы там на Голгофе, наверное, любое сердце бы замерло и содрогнулось. А вот в этот момент в храме мы не всегда ощущаем вот этого внутреннего сопереживания, сочувствия и сострадания. Хорошо это или нет? Может быть, так и должно быть. Может быть, не стоит так вот расчувствоваться во время богослужения.
А
может
мне, батюшка, кажется, совсем, что надо подготовить себя к этому, чтобы вот это все прочувствовать.
Да, да. Я вот поэтому и речь так об этом завожу, чтобы мы с вами понимали, что за этими какими-то символическими действиями богослужения стоит реальность. Стоит реальность, с соприкосновением которой вот, любой бы человек, любое бы сердце, оно бы сжалось, оно бы обязательно содрогнулось бы сердце, человек бы просто бы его бы прошибло, что называется, до самых костей бы вот это он бы прочувствовал, потому что он встретился со страданиями человека на земле, со страданиями человека в этом мире. Причем со страданиями далеко не только физическими, потому что если бы только у человека были физические страдания, так и беды бы никакой бы не было. Страдает весь животный мир от боли, от смерти страдает, но у человека совсем особые страдания. И мы знаем, что есть крест и страдания Христа на Голгофе, но есть страдания Христа, и, пожалуй, даже вот они, их как-то богословы нередко на первое место даже ставили, это страдания Иисуса Христа в Гефсиманском саду, которое, конечно, и на кресте продолжается, но в Гефсиманском саду Господь молится так и такую муку внутреннюю переживает, что, как пишет евангелист, сквозь поры выступает кровь у человека, как пот. И как нам говорят вот специалисты, мы знаем сейчас об этом, что это бывает в минуты такого внутреннего напряжения человека, наивысшего напряжения, когда сосуды лопаются, которые подходят к коже, и кровь начинает выступать. Вот они, страдания и человека в этом мире. От чего они проистекают? По-разному люди стремились разрешить этот вопрос, и разные ответы давали. Я вот уже упоминал о буддизме, который стремился просто уйти от этого страдания, понимая, что это какая-то такая неизбежность, рок в жизни человека, но можно его обойти, можно его сделать призрачным. Наоборот, другое направление, вот, скажем, греческий, римский мир, они, понимая, что это неизбежность, говорили, что надо просто мужественно идти навстречу ему, переносить до конца, и все, и будь что будет. То есть вот эти стоики, греческие герои, которые готовы были перенести все и умереть, это тоже такой вот своего рода подход, но не отвечающий на самый главный вопрос о смысле этих страданий. Потому что вот современный мир, его как раз очень затрагивает вопрос смысла страданий. Если смысла в этих страданиях нет, если вот только есть эта временная жизнь, здесь прожитая человеком, то все болезни, все неприятности, все трудности, уж тем более само умирание человека, это является просто вредным, бессмысленным и мучительным времяпрепровождением, которого нужно как можно меньше, чтобы было в жизни, которого нужно избегать. Так ли это? По-разному отвечали разные люди, отвечают в наше время на этот вопрос. Вот есть такой ответ очень интересный, и многие об этом знают, я думаю, что один из психологов, как вот недавно мне подсказали, вчера австрийский Виктор Франкл, может быть, слышали о нем?
Конечно.
Человек, сидевший в лагере, и вот он говорил о том, что жизнь человеческая должна иметь смысл, осмысленно должна быть. Но не только человеческая жизнь, но даже и страдания человеческие имеют смысл. Да еще какой смысл имеют? Порой даже более глубинный и важный, чем какие-то радости, удовольствия человеческой жизни. Потому что, говорил он, вообще удовольствие – это не цель жизни человека. Удовольствие сами по себе – это просто побочный продукт, приложимый к каким-то целям. Ну, я не знаю, победили мы, скажем, в каком-то соревновании, и вот и радуемся, удовольствие получаем. Ну без этой победы никакого бы удовольствия и не было бы. То есть она целью-то не являлась. А страдания, по мнению вот этого психолога, который сам прошел, как мы знаем, лагеря немецкие, сам немало в жизни претерпел мучений, скорбей, трудностей, страдания, по мнению этого человека, они бывают двух родов. А два рода как бы их. С одной стороны, это темные страдания. Вот то, что вот, кстати, слово «страсть», оно имеет тоже для нас два значения. Мы говорим «страсти Христовы», то есть страдания Христа. «Страстотерпец» – святой человек, претерпевший страдания, мучения. И, наконец, «страсти» как мучение человека от различных греховных дурных состояний. Также и страдания, они бывают и темный характер носят, то есть они бывают от грехов, бывают в греховном состоянии. Ну, допустим, может ведь человек страдать от зависти или от того, что, ну, не удалось ему.
Бесполезно, да? Бесполезно это страдание.
Они,
пользы не приносят.
Да, они бессмысленные, они куда-то туда уносящие человека в бездну, разрушительные. ничего доброго и светлого в них нет. Но мы знаем, как порой человек в тяжелой болезни, даже смертельной болезни, перетерпевший и много и муки физических, и духовный такой перелом перетерпевший, он просветляется, осветляется, очищается. Я сам знаю таких людей. Мне довелось видеть таких людей, которые, вот встретившись с самыми тяжелыми болезнью, с раком в этой жизни, прожив вот этот путь, пройдя весь этот путь, они действительно очистились и просветились. И как-то даже физически слабые, немощные люди как-то светились такой внутренним каким-то таким чистым и хорошим светом.
Я так понимаю, отец Алексей, что нам не хватает сегодняшнего времени, сегодняшней передачи поговорить о столь важных вещах. Я вот вспоминаю сербского старца, батюшку Фадея Витовницкого, который говорил, что мы здесь, на земле, мы находимся как на какой-то эпитемии. То есть вот я понимаю, у нас одна минуточка остается, что земля нам все-таки дана в некое наказание. Поэтому человек претерпевает здесь вот эти все скорби, несчастья и беды, так?
Ну, очень коротко. Я думаю, что не так. Ведь слово «эпитемия», она не обозначает наказание все-таки. Вот вы, если вы знаете, это такое, ну что ли, задание человеку. Угу. Задание – это его путь, который он должен пройти. Для чего-то это же… это как упражнение. Как упражнение. Так и вот эти трудности и скорби, и страдания, это наш путь к Богу. Вот Христос, христианство, в свое время Владимир Соловьев, философ, сказал, что христианство, оно обессмертило себя. Обессмертило себя чем? Тем, что оно сказало, что у страданий есть смысл. Это не бессмысленное состояние человека, а это путь человеческой души к очищению, путь человека к Богу. И этот путь вот как раз и указан нам, Спасителем Иисусом Христом.
Ну, очень хочется надеяться на то, что мы находимся на пути к Богу. Будем стремиться и трудиться на этом пути.
Спаси, Господь, помогай нам, Господь Бог, в этом.
Спасибо, батюшка, вам большое. Дорогие наши слушатели, сегодняшняя наша не очень длинная передача заканчивается, и сегодня в ней принял участие протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.